только что завершился, успешно завершился 16-й саммит БРИКС. Он стал кульминацией российского председательства объединения и одним из заметных событий в мировом политическом календаре.
Слова президента России Владимира Путина, принимавшего в эти дни высоких гостей в Казани, многие посчитали отражением российской пропаганды, позиционирующей саммит чуть ли не как событие века. Согласно итоговой декларации, стороны договорились, что вооруженные конфликты в различных регионах мира должны быть урегулированы, а гонка вооружений в космосе предотвращена. Афганистан должен стать независимым мирным государством, свободным от террористов, а Судану следует уделить больше внимания. Также заявлено о необходимости соблюдения прав человека во всех странах и взято обязательство создать более гибкую, более эффективную, более отзывчивую, более легитимную демократическую многостороннюю систему. Вполне ожидаемо, что в итоговом документе нет призыва к президенту России Владимиру Путину прекратить боевые действия в Украине. Участники встречи в Казани также ожидаемо воздержались от публичного осуждения так называемой специальной военной операции. Таким образом, Путин может праздновать на своей маленькой мировой сцене и получать благодарность за российское гостеприимство. При этом он демонстрирует, что Россия отнюдь не изолирована на международном уровне. Российское телевидение, лояльное государству, отмечает дни в Казани как событие века. Даже генеральный секретарь ООН подыгрывает ему. Кремль прекрасно владеет символической силой образов. Примечательно, что даже высокопоставленный представитель международного права, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, позволяет втянуть себя в пропаганду. Он приехал к Путину и сидит за большим круглым столом 36 государств, принявших приглашение Москвы. Пишет швейцарское издание «Нюдзюгер Цайтунг». Гутерреш действительно добавил саммиту БРИКС веса, а кадры его рукопожатия с Путиным прекрасно сыграли на руку Москве. Российский лидер не преминул воспользоваться моментом, чтобы представить нынешние кризисы в Украине и на Ближнем Востоке как следствие контрпродуктивной политики Запада.
Один из примеров этого – это Украина, которую использовали и используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности ущемления прав русскоязычных людей. А сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение. Прямо скажу, что это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России, не принимает во внимание ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность ее народа,
заявил Владимир Путин на пленарном заседании БРИКС. Позже, в ходе итоговой пресс-конференции, российский лидер вновь повторил главный нарратив Кремля. В украинском конфликте Россия – пострадавшая сторона, вынужденная защищаться от агрессии коллективного Запада.
Хочу обратить ваше внимание на то, что не действия России привели к эскалации на Украине, а госпереворот 2014 года, поддержанный прежде всего Соединенными Штатами. Было даже публично объявлено, сколько денег администрация тогдашней США истратила на подготовку и организацию этого госпереворота. Разве это не путь к эскалации? Западные страны начали активно вооружать киевский режим. До чего дело дошло? До прямого участия военнослужащих армии стран НАТО в этом конфликте. Потому что мы знаем, что и как делается при запуске беспилотных морских аппаратов в Черном море. Знаем, кто там присутствует, из каких европейских стран НАТО, и как они осуществляют эту работу. То же самое касается инструкторов, военнослужащих, не наемников, а военнослужащих. То же самое касается использования высокоточного оружия современного, в том числе таких ракет, как «Атакамс», «Шторм Шедоу» и так далее. Украинские военнослужащие не могут этого делать без космической разведки, целеуказаний и программного обеспечения западного производства. И только при прямом участии офицеров стран НАТО.
Именно в этом ключе, по мнению Путина, стоит рассматривать вероятное участие в войне на стороне России северокорейских солдат. Отвечая на соответствующий вопрос, глава Кремля не стал опровергать эту информацию, подкрепленную спутниковыми снимками, и более того, дал понять, он будет использовать любые ресурсы, какие посчитает нужными, чтобы добиться победы в развязанной им войне.
Снимки, они вещь серьезно, если есть снимки, значит, они что-то отражают. Что касается наших взаимоотношений с Корейской Народно-Демократической Республикой. Как вы знаете, сегодня, по-моему, только ратифицирован наш договор о стратегическом партнерстве. Там есть статья 4. И мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать, это уже наше дело.
Заявил Путин. Что касается вероятности переговорного процесса, который мог бы положить конец длящемуся более 2,5 лет конфликту, глава Кремля вновь подчеркнул, лично он готов к диалогу, но только на своих условиях.
Вот недавно опять турецкая сторона, прямо министр, помощник господина Эрдогана, прямо из Нью-Йорка позвонил и сказал, что есть новые предложения, которые просят рассмотреть по переговорам. Я согласился. Я сказал, что хорошо, мы согласны. На следующий день глава киевского режима вдруг заявил, что никаких переговоров вести с нами не собирается. Лучше бы, конечно, исходя из реалий и опираясь на то, что складывается на земле, сесть за стол переговоров и вести эти переговоры. Но на них не хотят главари киевского режима.
Не скрывает российский президент и своего намерения развивать отношения с Ираном, в том числе в контексте ближневосточного кризиса. Глава Кремля недвусмысленно намекнул, на чьей стороне Москва в войне Израиля с проиранскими группировками в секторе Газа и Ливане.
Что касается помощи Ирану, то я полагаю, что мы, во-первых, в контакте с руководством Ирана, разумеется, в тесном контакте, и свою роль видим в том, чтобы создать условия для урегулирования ситуации прежде всего на путях поиска взаимных компромиссов. Мне кажется, что это возможно. Никто на самом деле в регионе, и мои разговоры сейчас на полях саммита БРИКС показывают, никто в регионе не хочет расширения конфликта и какой-то большой войны. Никто.
Тем не менее, и украинские и ближневосточные кризисы привели к серьезному расколу на мировой арене. И некоторые лидеры клуба БРИКС, по мнению аналитиков, явно пытаются воспользоваться моментом, чтобы изменить баланс сил. Роль проводника рождения новой силы взял на себя китайский лидер Си Цзиньпинь. Коллективный подъем глобального юга является отличительной чертой великой трансформации во всем мире. Совместное движение стран глобального юга к модернизации является монументальным в мировой истории и беспрецедентным в человеческой цивилизации. В то же время мир и развитие по-прежнему сталкиваются с серьезными проблемами, и путь к процветанию для глобального юга не будет прямым. Стоя в авангарде глобального юга, мы должны использовать нашу коллективную мудрость и силу и взять на себя ответственность за создание сообщества с общим будущим для человечества. Впрочем, по мнению многих аналитиков, как бы ни хотела группа БРИКС создать противовес Западу, это все же не альянс. Интересы стран слишком расходятся, каждая преследует свои собственные цели. И исходя из этого, итоговая декларация 16-го саммита БРИКС остается не более чем набором противоречивых идей. Столь желанная Владимиром Путиным дедолларизация мира так и не продвинулась. Платежная система БРИКС, которая должна была стать альтернативой SWIFT, остается лишь общей мечтой.
Одна из ключевых проблем – это проблема расчетов. И поэтому мы идем по пути использования национальных валют, это хорошо известно. Что касается систем расчетов, то мы используем уже созданную российскую систему обмена финансовой информацией, созданной Центральным банком России. У других стран-участниц БРИКС тоже есть свои системы, мы и их тоже будем использовать, уже используем. И будем развивать это взаимодействие. А отдельные общие системы мы пока не изобретаем. Того, что есть, в принципе, достаточно,
заявил российский президент. Однако тот факт, что конкретного прогресса нет, большого значения для Москвы не имеет, считают наблюдатели. В Казани Кремль получил то, на что и рассчитывал. Несколько самых влиятельных людей мира, стоящих вместе с Владимиром Путиным во главе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.